Свежее утро на радио «Спутник».
Свежее утро на радио «Спутник». У микрофона Татьяна Ладеева. И со мной в студии мой коллега Игорь Ивановский. Игорь, приветствую тебя.
Привет.
Итак, поговорим про выборы, потому что обработаны бюллетени 100%. И, собственно, уже можно называть тогда более точные цифры и озвучивать итоги. Партия «Единая Россия» победила на выборах в Госдуму, набрав 49,82% голосов, сообщает ЦИК после обработки 100% протоколов.
На втором месте КПРФ с результатом чуть-чуть менее 19%. ЛДПР на третьем 7,5%. В пятерку лидеров также попадают партии «Справедливая Россия» 7,46% и «Новые люди». Прошли такие они в Думу. Вот вчера все... думал, гадал, удастся, не удастся преодолеть 5-процентный барьер.
Да, все следили, мне кажется.
Да.
Особенно те, кто,
те,
собственно,
кто в новых
выбирали.
Людях, да, да, да.
И те, кто голосовали, выбирали.
Вот для всех них, сообщаю, 5,32% новые люди в Госдуме впервые за сколько? За 20 лет, по-моему, новая партия в парламенте.
Я читал, что за 10. На протяжении 10 лет точно не было того, чтобы 5 партий были в Госдуме. Ну, то есть в любом случае, очень давно.
Да, вот. И таким образом в Госдуму проходят 5 партий, преодолевая 5-процентный электоральный барьер.
Хотела здесь еще добавить, что в Государственную Думу проходят представители 8 партий. Помимо тех партий, которые ты уже озвучил, также по одному кандидату, лидеру, проходят представители от Родины, Гражданской платформы и партии Роста. Помимо этого, по данным ЦИК, в Госдуму проходит 5 самовыдвиженцев по одномандатным округам. Из них 3 в Москве. Это координатор поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Олег Леонов, телеведущий Анатолий Вассерман, актер Дмитрий Певцов. По одномандатному округу в республике Адыгея в Госдуму проходит Владислав Резник, и по одномандатному округу в Крыму Леонид Бабашев. Ну, в общем, еще, я думаю, только... будут наверняка какие-то жалобы, они уже поступали по поводу, и запросы по поводу того, чтобы пересмотреть итоги выборов тех или иных, тоже проверить все нарушения. И по анонсам к пятнице уже будут абсолютно итоговые окончательные результаты,
абсолютно
которые мы
результаты,
сможем
да.
озвучить.
Ну, совсем недолго осталось ждать. Добавлю к этому, что глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что явка на прошедших выборах была неожиданной, неожиданно высокой. По ее словам, она составила 51,68% и превысила показатель парламентской кампании 2016 года.
Вы слушаете «Радио Спутник».
И в продолжении выборов все, когда мы следили за ходом голосования, помимо этого мы следили и за сообщениями об атаках, которые происходили в ходе минувших выборов. В российском посольстве в США напомнили Вашингтону о том, что по данным властей России половина из зафиксированных в дни выборов кибератак шла с территории штатов. В дипмиссии потребовали объяснений по этому поводу.
Да, в ходе нынешних выборов Центр избирком столкнулся с беспрецедентным количеством кибератак. Цель таких взломов – дискредитация нашей избирательной системы. Это я процитировал сообщение посольства на странице Facebook. Кибератаки на онлайн-голосование начались с первого дня выборов. Элла Памфилова сообщила, что 50% из них идут из США, и еще 25% приходится на Германию, 20% на Корею и 5% неожиданно на Китай. Всего за 3 дня выборов на дистанционные системы было совершено 19 этих самых DDoS-атак. Ну и также Госдепартамент уже разместил сообщение, цитирую, «в условиях, не способствующих свободному и справедливому проведению процедур, прошли якобы выборы в России. В Вашингтоне посчитали, что применение в стране законов об иноагентах и нежелательных организациях серьезно ограничило политический плюрализм и не позволило российскому народу воспользоваться своими гражданскими и политическими правами». Конец цитаты. Ну, соответственно, в российском посольстве ответили, что народное волеизъявление прошло в полном соответствии с законом, и выборы были честные, прозрачные, даже если были какие-то нарушения, они не могли повлиять на исход голосования.
С нами на связи политолог, заместитель директора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета Владимир Шаповалов. Владимир Леонидович, мы вас рады приветствовать в нашем эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Расскажите, пожалуйста, по вашему мнению, как Вашингтон объяснит атаки, как отреагирует, какой даст ответ?
Да, действительно, эти выборы прошли на уровне беспрецедентного давления и вмешательства во внутриполитический процесс в России со стороны США и их западных союзников. И это и DDoS-атаки, которые шли как на сайт Центра избиркома, так и на систему дистанционного электронного голосования, так и на другие ресурсы, которые работали на выборах. Как Вашингтон это объяснит? Думаю, что он не объяснит это никак, потому что здесь, в общем-то, объяснений никакого нет. Это явное нарушение суверенного права российских граждан.
Но Вашингтон, скорее всего, скажет, а мы ни при чем, это не мы. Мы не знаем, если кто это зафиксировано. С нашей территории, мы не знаем.
Я думаю, что Вашингтон даже этого не скажет и отделается.
То есть проигнорирует, в принципе.
Морализаторскими заявлениями о том, что он поддерживает права и свободы во всем мире.
Вот, Владимир Леонидович, вот я хочу уточнить такой вопрос. Да, мы потребовали разъяснений. Вашингтон, как мы только что выяснили, вряд ли что-то вразумительное нам скажет. И что? И дальше-то что?
Здесь важно фиксировать, и обращаю внимание на то, что разъяснений мы требовали еще до выборов, и вмешательство в наш процесс происходило еще до выборов. Со стороны Вашингтона, со стороны Брюсселя, накануне выборов 16 сентября Европарламент принял резолюцию, в которой уже фактически не признал российские выборы.
Это да.
То есть, по сути, речь идет о скоординированных действиях по дискредитации российских выборов. Что мы должны делать? Мы должны, во-первых, все тщательно фиксировать, формализовать этот процесс, то есть подсчитать и обозначить все примеры американских и европейских, так сказать, европейского вмешательства в российские выборы. И я думаю, как минимум должен быть опубликован официальный доклад, в котором должны быть перечислены все виды нарушений, которые идут со стороны Соединенных Штатов и стран Западной Европы. И хорошо бы было, если бы этот доклад был доведен до всех стран, членов Организации Объединенных Наций, как пример того, как страны, которые заявляют себя в качестве поборников демократии, обеспечивают эту демократию.
Владимир Леонидович, а другие страны должны быть тоже как-то предупреждены получить какую-то, да, там, не знаю, ноту негатива с нашей стороны, потому что ведь не только с Соединенных Штатов шли атаки.
Ну, я уже сказал, что, собственно, эта информация должна быть доведена до всех стран. Я думаю, что можно использовать трибуну Организации Объединенных Наций, дипломатические каналы, и, конечно, речь идет о всех абсолютно странах. Не была названа, кстати, еще Украина, со стороны которой также шли атаки, и на территории которой было сформировано большое количество фейков, которые были запущены в России.
Владимир Леонидович, вот очень коротко, вот мне интересен такой факт, вы правильно заметили, что Еврокомиссия уже еще до выборов разместила доклад с призывом быть готовыми к тому, что они пройдут с нарушениями, и вот теперь я прочитал сообщение, что не так-то, оказывается, закон об иноагентах повлиял на волеизъявление, это то есть вот ничего больше они предъявили предъявить не могут, и как спасательную соломинку они взялись за этот закон об иноагентах, или что? Почему вообще? Каким боком он здесь?
Да, естественно, при том, что, в общем-то, этот закон действует в ряде стран, и прежде всего в Соединенных Штатах, которые предъявляют нам эти претензии. Мы же ничего не придумали, мы взяли тот закон, который защищает американскую демократию. Хотелось бы подчеркнуть, что иноагенты имеют возможность участвовать в выборах. Никто им не запрещает это делать, просто граждане России должны знать источники финансирования тех или иных политиков, и если эти политики получают финансирование из-за рубежа, из тех стран, которые ратуют, так сказать, за демократию и невмешательство, а сами вмешиваются во внутренние дела других стран, конечно, граждане России должны быть об этом как минимум осведомлены. И, собственно, ничего другого закон об иноагентах не включает. Исключительно информирование граждан о том, что, собственно, этот кандидат, этот политик, эта партия работает не на российские деньги.
Владимир Леонидович, еще одну тему хотим с вами затронуть. Главы МИДов стран Евросоюза выразили солидарность с Францией в связи с решением Австралии отказаться от закупки французских подводных лодок в пользу соглашения с Соединенными Штатами и Великобританией. Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Да, господин Боррель сказал, что Евросоюз был застигнут врасплох вот этим заявлением, что необходимо больше сотрудничества и координации, и меньше фрагментации. Вот, в общем, полная растерянность, полная неожиданность. И вот в связи с этим вопрос. Вот, опять же, вы выразили серьезную обеспокоенность в Евросоюзе, выразили сожаление. На этом все? История закончится?
Да, конечно, на этом все. Никаких действий со стороны Евросоюза не будет. И более того, даже эта обеспокоенность — это серьезная победа Франции с учетом того, что значительная часть стран Евросоюза на самом деле не обеспокоена этой ситуацией, я имею в виду страны Восточной Европы, а являются, в общем-то, странами, которые скорее поддерживают Вашингтон, чем Париж. В данном случае речь идет о том, что все-таки Франции удалось убедить своих партнеров по Евросоюзу выступить скоординированно, и это все, что будет делать Евросоюз. Данная ситуация свидетельствует о том, что начавшийся несколько лет и даже десятилетий назад раскол Запада продолжается, и смена власти в Вашингтоне не привела к тому, как надеялись многие в Европе, что эта трещина будет ликвидирована и что Запад вновь станет единым. Мы видим, что этого не происходит. Более того, Запад все более и более разделяется на две фракции. Фракцию англосаксонскую и фракцию континентальной Европы. И выход Британии, Brexit, выход Британии из Евросоюза и последующее заключение сепаратного соглашения между Британией, США и Австралией — это еще один шаг по пути, так сказать, размежевания внутри западного сообщества. Это не означает, что Запад как коллективный актор перестанет существовать в ближайшее время. Конечно, НАТО сохранится и будет основным военным союзом, но это все-таки означает, что трещины будут идти дальше, и интересы Запада будут расходиться. При этом все-таки нужно иметь в виду еще одно немаловажное обстоятельство. Для Евросоюза в целом и Франции в частности, Китай не является важным раздражителем. А для Соединенных Штатов, Австралии и Великобритании, конечно, Китай...
Ну, в этом уже получаются разные интересы, о чем мы с вами говорим.
Да.
Владимир Леонидович, благодарим за то, что нашли время ответить на наши вопросы. Владимир Шаповалов, политолог, заместитель директора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета, был с нами на связи. Итак, посчитали деньги, а именно доходы российского бюджета в 2022 году составят 25 триллионов рублей, а расходы планируются на уровне чуть более 23 триллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба правительства.
Проект бюджета на следующий год и на плановый период двух последующих лет, то есть 2023 и 2024 год, правительство рассмотрит на сегодняшнем заседании. Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что федеральный бюджет на 2022-2023 годы будет составлен как профицитный с 1% профицита в 2022 году и 0,3% в 2023 году. А вот бюджет 2024 года будет сверстан с небольшим дефицитом. Вот, честно говоря, смотрю я своими гуманитарными глазами на все эти цифры, дефицит, профицит, вот, ну, я понимаю, что...
Я такой же гуманитарий, во-первых.
И сейчас два гуманитария постараются обсудить проект бюджета. А нет, все-таки
постараемся вместе с экспертом. С нами на связи руководитель Центра политических исследований Института экономики РАН Борис Шмелев. Борис Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Борис Александрович, ну это итоговые цифры или еще будут какие-то изменения?
Я думаю, что какие-то корректировки еще бюджет будут внесены. Я думаю, что это не окончательный еще вариант.
Угу. Борис Александрович, а вообще вот эти вот 1% профицита, 0,3% профицита, там 1% дефицита, это о чем-нибудь вообще говорит? Или это какая-то статистическая погрешность, все нормально, бюджет проходит? И вообще вот как ориентироваться нам вот простым людям? Хороший это бюджет или плохой
бюджет? Из экономического кризиса мы вышли, может быть, или наоборот вернулись к какому-то прежнему уровню?
О чем эти цифры говорят?
Ну, я думаю, что пока рано говорить о том, что мы вышли из экономического кризиса, пока цифры, характеризующие развитие экономики, об этом не говорят, хотя наметился вот последний квартал, второй квартал наметилась такая позитивная динамика роста экономики, но мы только, в общем-то, выходим на те показатели, которые были характерны до начала эпидемии. Но вся проблема заключается в том, что российская экономика не растет практически все последние там 10 лет. Мы топчемся на месте. Средний прирост ВВП за эти 10-12 лет 0,5%, почти ничего. Поэтому говорить о том, что мы вышли из кризиса рано. И сам бюджет, он нацеливается на проведение каких-то больших инвестиционных проектов, которые, может быть, и дадут положительный эффект с точки зрения развития самой экономики.
А какие еще могут быть мероприятия, дадут положительный эффект и такую позволят динамике, да, дальше положительно тоже развиваться и двигаться?
Я думаю, что сейчас на них современных условиях, во-первых, речь идет о вливании в экономику сравнительно больших средств. Это происходит в виде выплат населению различных там бонусов. То есть идет накачка денег для населения, тем самым стараются как-то поднять ее покупательную способность. Но проблема заключается в том, что поднимая, так сказать, таким образом покупательную способность и предоставляя населению больше денег, мы тем самым стимулируем и инфляцию. Вы видите, что сейчас происходит в стране, идет резкий рост цен на многие товары. И все те выплаты, которые население получает, они инфляцией съедаются. Инфляция в этом году, видимо, превысит значительно те параметры, на которые рассчитывали. Поэтому, конечно, это стимулирует развитие экономики с одной стороны,
а разгоняет инфляцию с другой стороны. Борис Александрович, вот мы с Таней признались, что стопроцентные гуманитарии, вот объясните нам, пожалуйста, насколько я понимаю, если бюджет с профицитом, это хороший бюджет, если бюджет с дефицитом, это плохой бюджет, потому что вот деньги нужно где-то изыскивать и непонятно откуда их брать. А почему вот эта вот комиссия, депутаты, я не знаю, кто занимается разработкой бюджета, а почему сразу не принять хороший бюджет вот с профицитом и по этому бюджету жить?
Если бы все было так просто.
Вот почему?
Я думаю, что это не совсем верная характеристика бюджета. Если бюджет с профицитом – это хороший бюджет, а с дефицитом – плохой. Я не вижу ничего плохого в том, что бюджет там будет дефицитом в пределах 2-3% ВВП. Поскольку это, ну, по этому пути идут многие страны, и тем самым удается вкладывать в экономику страны дополнительные средства. Просто я думаю, что этот дефицит можно было бы покрыть сейчас растущими доходами, вот продажи газа и нефти, это дополнительные доходы. Поэтому говорить о том, что бюджет дефицитный, это плохой дефицит, это не совсем правильно.
Ну, на то мы и гуманитарист, чтобы мы оговорились.
Это не совсем правда. Ну, хорошо, профицит. А что, эти деньги же как бы зависают. Куда их вкладывать?
Ну, стабилизационный фонд.
Стабилизационный фонд, но они там лежат. И что дальше? Вот, деньги нужно вкладывать в экономику. Деньги должны работать, а не лежать. Поэтому мне кажется, что определенный такой дефицит 2-3% ВВП...
В этом нет ничего страшного, да, Борис Александрович, вы меня успокоили.
Так что можете быть спокойны.
Хочется еще одну тему с вами обсудить. В России готовится концепция перестройки сферы ЖКХ. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин. Ну, какие-то более точные подробности подготовят к концу года.
Да, нужно решить несколько задач. Одна из важнейших – это выработка новых подходов к расселению аварийного жилья. Также вот инфраструктура. Дома-то новые строятся, а инфраструктура не строится. Да, и вот уже... изношено на 60%, и с этим надо что-то делать. Ну, и также Марат Хуснуллин сказал, что вот потребность в деньгах по стране оценивается более чем в 1 000 000 000 000 рублей, а на сегодняшний день выделяется 5-10 миллиардов рублей. Так вот, Борис Александрович, вопроса на самом деле два. Действительно ли все у нас так плохо с системой ЖКХ, и откуда можно взять вот эти вот недостающие, в общем-то, внушительные суммы, как вам кажется?
Ну, ситуация с ЖКХ у нас действительно очень напряженная. Это капиталоемкая отрасль экономики. В общем-то, конечно, это не красит нашу страну. Уже 75 лет прошло со дня окончания войны, а мы до сих пор не можем решить жилищную проблему в стране, не можем предоставить людям нормальных жилищных условий. Не можем обеспечить их нормальными квартирами, не можем наладить нормальную деятельность ЖКХ. Да, это капиталоемкая отрасль, но вот как раз и к вопросу, который мы только что обсуждали, о профиците. А зачем этот профицит нужен? Вложите вы эти деньги в ЖКХ. Mm-hmm. Деньги есть, у нас лежит на счетах населения в Сбербанке огромные суммы. Их можно использовать для инвестирования в ЖКХ, потому что здесь много уже лет обсуждается, а куда эти деньги инвестировать? Эти деньги вывозятся за границу. Так вы вложите здесь, вы инвестируете их в жилищное строительство, в развитие коммунального хозяйства.
Борис Александрович, а не может ли возникнуть другая ситуация, что нам скажут, ну вот смотрите, мы решили реформировать ЖКХ, ну, соответственно, деньги надо откуда-то брать, поэтому, ну, давайте-ка мы счет чуть увеличим на свет, на воду, на другие коммунальные услуги.
Ну, то есть просто мы переложат
на население. Да.
Нет, ну, конечно, проблема ЖКХ, она не может не решаться, не может решаться без участия населения. Конечно, население должно оплачивать эту политику государства в области ЖКХ, но, с другой стороны, у государства есть деньги. Есть деньги, которые она вполне может вложить в развитие этой отрасли.
Ну, а как вам кажется, в итоге найдут вот эти, ну, как бы, те деньги, которые есть, их вложат, или все-таки мы станем просто больше платить?
Я думаю, что, мы, конечно, будем и больше платить, с одной стороны, а с другой стороны, я надеюсь, что государство, наконец, осознает необходимость активного участия в решении этой
проблемы. Борис Александрович, благодарим вас, что нашли время присоединиться к нашей беседе. Руководитель Центра политических исследований Института экономики РАН Борис Шмелев был с нами на связи. есть прекрасный повод как-то, может быть, по-новому спланировать свой ближайший отпуск, если при этом соблюдать все коронавирусные правила касательно путешествий. Почему? Потому что Россия возобновляет авиасообщение с Испанией, Ираком, Кенией и Словакией. И, кроме того, между Россией и Белоруссией отменяют все ограничения на авиасообщение с сегодняшнего дня.
Ура. А рейсы Москва-Багдад будут выполняться два раза в неделю, Москва-Мадрид и Москва-Барселона по четыре раза в неделю. А кроме того, возобновляются рейсы в Турцию из Пскова, Магадана, Мурманска и Читы. Ну, действительно, с Белоруссией у нас больше нет никаких ограничений. Напомню, что в июне Россия увеличила число регулярных рейсов с республикой до 10 в неделю, а с 1 августа удвоила количество рейсов из Москвы в Минск, а также увеличила их число из Сочи и Краснодара. В общем, страны потихоньку открываются.
Ну, уже внушительное число, 55 стран. Открыто.
Вот у меня недавно знакомый
летел. Ну, тут вопрос вакцинации, конечно, вот какой второй встает. Как ехать, какие правила необходимо соблюдать, если спутник ВИ не признан в той стране, куда ты собрался.
Знакомый улетел в Доминикану, там, говорит, даже ПЦР-тесты не нужны.
Даже не надо. Да. Ну, то есть надо узнавать все условия более подробно. Сам-то ты куда хочешь полететь?
Хоть куда-нибудь.
ЗамКАТ. Я в Барселону, честно говоря, хочу в Барселону. Татьяна Ладеева, Игорь Ивановский, спасибо.